Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Консилиум». У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович и профессор, доктор медицинских наук, председатель секции фитотерапевтов Санкт-Петербургского общества терапевтов имени Боткина Лисиовская Елена Евгеньевна. Мы сегодня обсудим в нашей передаче «Консилиум» о детях. Дети – цветы нашей жизни, Елена Евгеньевна. Вот есть такая проблема – гиперактивность, вот, гипервозбудимость. Дети какие-то сейчас у нас стали в последние десятилетия расторможенные. С точки зрения медицины, вот эту задачу вообще-то, как решают врачи?
Я хочу поздороваться. Здравствуйте. Глубоко уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Да, сегодня хочется поговорить о наших лучших членах семьи, о детях. Им сегодня много достается разных проблем. И начинаются они у них, наверное, раньше, чем в нашем, может быть, даже возрасте, когда мы были детьми. Потому что слишком сильно изменился мир, который их окружает. Очень много совершенно новых вещей вокруг, и даже время ускорилось, такое ощущение. Поэтому детям нашим достается иная жизнь, трудная по-своему. Вот сегодня обсудим, насколько они к ней готовы.
Ну вот я знаю одного ребенка, он после удара камнем по голове начал заикаться. Было ему где-то лет 6. А потом как-то месяца через 2 заикание прошло. Ребенок играл со всеми детьми, там бегал на рыбалку, на речку. В деревне они жили тогда. И вот один раз он посмотрел, значит, мультики американские «Том и Джерри», и сразу после просмотра, как выключили телевизор, стал заикаться.
Это нередкое явление. Здесь три момента я сразу хочу отметить, которые очень часто встречаются в нашей жизни. Первое – это вот удар камнем. Не только удар камнем. Детки – это такие цветочки, которые ни секундочки не сидят на месте. И они падают, и они ушибают голову, и ударяются самыми разными способами, и проделывают вообще чудеса эквилибристики. И все это проходит, на первый взгляд, без последствий. Но вот с чем нам приходится сталкиваться в работе с такими детьми, вы знаете, иногда даже через несколько лет появляется тик, или появляется заикание, или появляются какие-то речевые отклонения, или ребенок развивался, с какого-то момента он перестает идти в развитие. То есть что-то с мозгом происходит. Не все нам, конечно, сегодня понятно, но совершенно очевидно, что после таких травм клетки мозга находятся в очень неблагоприятном состоянии.
Ну, то есть появляется предрасположенность,
да,
к повышенной судорожной готовленности.
Они становятся чувствительны к ритмичным процессам, идущим вокруг. Вот почему на яркий мультик? Потому что там мелькание кадров с определенной ритмичностью происходит. Цветовая
Нет, и вы знаете, я вот
одновременно громкий звук.
Я даже наблюдал. Ставили наши мультики. Вот эти старые добрые мультики,
конечно.
Помните, да?
Но они же...
И после них ничего. И троекратно ставили вот эти вот «Том и Джерри», еще там какой-то ужас вот этот американский. И троекратно у него возвращалось на несколько недель заикание. Хотя потом оно затухало, если лишали вот таких вот раздражителей.
Вы знаете, конечно, эта область не совсем та, в которой я высокий специалист. Я только как зритель могу оценивать отечественную продукцию и зарубежные мультфильмы. Но все мы знаем, как прекрасны, как художественно, красиво сделаны. И под какую обычно милую, мелодичную музыку идут наши мультфильмы. И насколько резкие, такие вот раздражающие именно, кричащие краски. Какие-то резкие очень ритмы, действительно, там темп очень большой, причем однообразно, одно и то же, один бьет другого, и в общем, весь смысл сводится к примитивной драке, если разобраться.
Вот,
конечно, это негативное влияние на мозг неизбежно.
И в медицине вот у нас есть такое понятие: основа различных судорожных синдромов имеет такие вот по-научному говоря, триггерные механизмы, да?
Да, пусковые механизмы.
И я чувствую, вот глядя вот эти американские мультфильмы, там есть что-то такое триггерное, по-моему.
Ну, Сан Саныч, здесь, наверное, трудно это оценивать с достоверностью нам с вами, и, может быть, не это самое главное. Мне кажется, самое главное – обратить внимание родителей, что раздражающие передачи – это не обязательно могут быть мультфильмы, это какие-то вообще эмоционально с отрицательным компонентом.
Реклама.
Реклама. Затем то, что можно назвать антирекламой, то есть бесконечные рассказы о тяжелых событиях, стрельбе, убийствах. Чем-то негативным. Конечно, минимизировать надо эту информацию ребенку. И, кроме всего прочего, давно известно, что даже наши современные телевизоры, они очень неблагоприятно действуют на зрение, крайне неблагоприятное излучение от них идет, как бы там его сегодня современными технологиями не уменьшали. Поэтому общение ребенка с этими приборами, конечно, надо все-таки минимизировать. Особенно если это ребенок, который вырос, вот как я уже пыталась начать сказать, в неблагоприятных условиях, когда мамочка всю беременность нервничает. Часть беременности у нее токсикоз или угроза выкидыша, она плохо себя чувствует, она болеет инфекциями, она принимает антибиотики вынужденно, когда надо остановить
тяжелый инфекционный процесс. А уже все это ребенок чувствует там.
А ребеночек с клетки уже все это ощущает. Клеточка еще
на
когда
себе.
Организма нет, она уже воспринимает, к сожалению, все то же, что воспринимает материнский организм, только усиленное, потому что так устроена область детородная, что туда к ребеночку будущему активно доставляются все питательные вещества, а с ними, естественно, и информация,
тоже,
и химия,
да.
И все, что попадает в организм матери.
Ну вот родили маленькие еще дети. У них вот, ну скажем так, вот повышенная, значит, судорожная готовность. Если температура 40, у них может быть судорожный синдром, да. Вот их начинают лечить. Чем их лечат? Маленьких детей.
Вы знаете, вот это, конечно, сегодня тоже очень тяжелая тема, потому что, с одной стороны, да, очень многие дети сегодня рождаются и получают уже вот в раннем возрасте такой диагноз, как энцефалопатия, то есть некая патология, некие изменения в тканях мозга, самого разного происхождения, родовая травма и все, что я говорила. Суть всех этих изменений сводится к тому, что клетки мозга ребенка недополучают элементарного питания в виде кислорода и полезных для него аминокислот там, и прочих веществ, недополучают энергии для своего существования. В науке это состояние называется гипоксия мозга. Всякая энцефалопатия.
Мало кислорода.
Да, мало кислорода, то есть мало энергообеспечения получают клетки. И на этом фоне, в общем-то, любой фактор, который несколько сильнее обычного действует на организм ребенка, может его выбивать из колеи. Эти дети, конечно же, не могут полноценно развиваться, потому что энергия так природой, ну, не сказать, что предусмотрена, но так идет развитие организма человека, когда он взрослеет, что сначала растут косточки, мышцы, связки, органы, а вот только потом уже энергия тратится на их созревание. Так вот, в рост ребятки идут, на ростовые процессы энергии хватает, а на то, чтобы клетки стали взрослее,
да,
и более хорошо работали, созревали, на этой энергии подчас не хватает. Поэтому остается такая вот то, что называется отставание в развитии, задержки какие-то, роста и развития, они в самых разных областях. Это может быть и задержка речи сегодня очень часто. Это может быть задержка каких-то интеллектуальных навыков. Это может быть психическая задержка, самые разнообразные. Они не будут яркими, они могут быть незаметны глазу родителя, который постоянно с ребенком находится. Но свое плохое дело они делают, и самое главное, такой ребеночек становится плохо управляем, то есть он сам собой не может управлять, он, соответственно, ведет себя по линии наименьшего сопротивления, он становится почему возбудимым, почему дети такие часто кричат, вот наблюдали, может быть, у меня всегда сердце кровью обливается, наверное, как у всех мам, где-то на твердую поверхность такой ребеночек валится на пол и еще головой норовит побиться,
да,
кричит, как лестник себя. Всего лишь-то потому, что ему там, предположим, любимую жвачку мама не купила, считая, что жвачка не самое лучшее средство для улучшения жизни ребенка. А он добивается. С одной стороны, он пробует этот мир на прочность, это нормально, дети проходят эту дорогу. А с другой стороны, почему у него такая реакция? Потому что энергии у него на объяснение нет. У него есть энергия минимальная, чтобы заорать. Потому что знает, что на крик тут же все отреагируют. Ну, кстати, родителям хочу посоветовать, тут, конечно, тонкий момент, но лучше таких деток лишать зрительских симпатий, то есть вы пытаетесь не обращать на это внимания.
Стараться быть индифферентным.
Переключать ребенка на другую какую-то мысль.
Да,
вот ни в коем случае не поддерживать, не реагировать тем, что он хочет от вас добиться, не идти ему в этом смысле навстречу, потому что закрепиться эта манера поведения может на долгие годы, и он станет вот так вот, извините за этот глагол, истерить уже в масштабах взрослых.
И подростковых.
К сожалению, да.
Вообще-то в психологии это называется паттерн, то есть вот такой вот сложившийся стереотип, он называется паттерн, и он может человека сопровождать даже до старческого возраста, хотя складывается он в самом раннем детстве. Но все-таки вот как... А вот медицина, педиатрия лечит, и как можно оценить вот это вот лечение гиперактивности?
Знаете, здесь, наверное, есть две группы пациентов, которых надо четко разделять. Первые детки, о которых вы сказали, это фибрильные судороги, то есть судороги на температуру, либо другие проявления судорожной активности, тики, стереотипные движения. И вторая группа детей, у которых таких проявлений нет, а есть просто высокая возбудимость, неусидчивость, рассеянность, безалаберность, ну и так далее, можно перечислять.
Ну, то есть, как бы более легкая степень,
да,
получается.
Да. Если говорить о первой группе детей, их надо обязательно глубоко обследовать, электроэнцефалограммы и много других сейчас есть способов выяснить, в какой степени поражен мозг. И в зависимости от степени поражения уже решается вопрос о назначении тех или иных препаратов. Иногда приходится назначать серьезные противосудорожные препараты или другие группы психотропных препаратов. Такие случаи реальные есть, где есть потребность в таком лечении. Решить этот вопрос может, конечно, только квалифицированный доктор. Но есть другая крайность. Формально ставится диагноз энцефалопатии, и также формально, без всяких дополнительных обследований, начинают назначать препараты, угнетающие функцию мозга. Их много, они разные. Я сегодня сталкиваюсь даже со случаями достаточно для меня непонятными, как для человека, хорошо знающего лекарственную терапию, когда ребенку с отставанием в развитии, с задержками, причем иногда даже легкими задержками речи или задержками психомоторных каких-то навыков, назначают такие серьезные препараты, как нейролептики. Риспалепт, извините, что я произношу, но это часто сегодня.
Сонапакс
еще в ходу. Сонапакс еще как в ходу. Мелерил,
тиаридозин.
Антидепрессанты реже, а вот сонапакс, риспалепт, этапирозин и их аналоги – это сплошь и рядом. Я не могу себе этого объяснить ни с какой вообще позиции.
Ну, то есть, они давят вообще, вот
да,
ум давит развитие.
Я хочу подчеркнуть, что мне действительно непонятно, хотя, может быть, неправомерно, да, перед микрофоном в этом признаваться, но я была бы признательна специалисту какому-нибудь, если бы он откликнулся и захотел со мной этот вопрос пообсуждать, потому что я действительно не понимаю. Ребенок, мы сегодня знаем, мозг ребенка растет до пубертата, и даже в пубертате еще появляются новые клетки. Значит, мы не можем предсказать, как эти клетки поведут себя в будущем, почему мы этому ребенку уже сегодня риспалептом и другими нейролептиками закрываем перспективу на будущее. Эти препараты стирают абсолютно все возможности развития мозга. Они останавливают развитие мозга на том моменте, с которого вы начали лечение. Такой ребенок не имеет шансов созреть до взрослого состояния. У меня есть один пациент, я не буду называть его фамилию, очень было бы этично. Так вот, этот мальчик с двухлетнего возраста получал нейролептики, и я с ним столкнулась в 15 лет. Он приходил ко мне в кабинет, прекрасно произносил мое имя и отчество, которое не самое легкое на свете, и фамилию, и называл все мои регалии. Ему почему-то очень нравилось называть доктор наук и профессор. А потом садился к ящику с игрушками и играл в красную машинку.
Да, это в 15
мы
лет.
Мы два года с этим мальчиком, тем не менее, уходили от нейролептиков, потому что и мама к этому моменту была готова.
Тем более, что на них синдром отмены есть.
Конечно, у него уже начались паркинсонические проявления, к сожалению. У него начались уже злокачественные...
А паркинсонизм от чего? От приема нейролептиков?
От приема нейролептиков, да. Они меняют состояние веществ, регулирующих функции мозга.
Судороги,
это называется злокачественный нейролептический синдром. Да, такие эквиваленты судорог, напоминающие болезнь Паркинсона.
Почему? Ну да, голова дергается,
дрожание головы, дрожание рук, невозможность координировать свои движения. И, к сожалению, нередко нарушение сна на эти препараты идут. Вот мальчик вообще день с ночью перепутал, у него было очень тяжелое состояние, поэтому мама своей волею приняла такое решение. Я пыталась ей помочь. Вы знаете, мы 2 года уходили от этих препаратов, и только вот сейчас от ребенка уже можно услышать не просто сознательную речь, но он начинает воспринимать эту действительность более или менее реально. Вот такой перспективы не хочется ни одному ребенку, поскольку пока они растут, трудно предсказать возможности этого мозга. Мы пользуемся, взрослые люди пользуемся 10-15% наших возможностей реальных. Значит, у ребенка есть, по крайней мере, шансы на развитие, надо ему эти шансы дать. Тем более, что сегодня есть целый ряд лекарственных препаратов и наших любимых лекарственных растений, которые позволяют мозгу пережить эти тяжелые энергодефициты и обеспечивают клетки энергией и дают возможности для роста.
Ну, то есть вы, как практический врач, которому приводят этих деточек, на фоне приема лекарственных трав стараетесь уйти от приема химиопрепаратов.
Тогда, когда это возможно, да, безусловно. Ну, конечно, конечно есть сложные случаи, я уже о них говорила, если это состоявшиеся судороги, если это эпилептический процесс, там очень трудно жить без противосудорожных препаратов, они там спасают жизни, и я не говорю о том, что надо всем сегодня бросить лечение психотропными средствами, но есть часть детей, которым они совершенно не показаны, и более того, в перспективе решают их возможности стать взрослыми, полноценными ребятками.
То есть, с одной стороны, фитотерапия, лечение травами, она позволяет уйти от вот этого синдрома отмены, да?
Конечно.
На той химии.
Конечно.
Очень серьезной химии, кстати.
Конечно.
Потому что
конечно.
Я почему говорю о родном Сонопаксе? Знаете почему? Он для меня родной. Я ж с детства был заикой, и мне... мне всю вот эту, значит, психотропную терапию, там, значит, Ростовская областная больница, значит, логопеды, лор-стационар, я это все проходил. Они мне назначали Сонопакс, Милерил, Тиоридозин, Реланиум.
У вас мощное фармакологическое прошлое.
У меня, я уже изучил фармакологию с детства, что вы, вот, Медокалм, то есть, я это все перепил, ого-го. Ну, я думаю, что накушавшись лекарств, вот, закончивший мединститут, я начал потихоньку, так сказать, приходить к выводу, что что-то не то в нашей медицине.
Ну, у меня более счастливая судьба, я только изучала эти препараты.
Вы только со стороны.
И на животных видела результаты, и, к сожалению, наблюдала людей с побочными эффектами от этой терапии.
То есть, вот фитотерапия. Одну проблему мы решаем, это вот ликвидация синдрома отмены. Вторая проблема – это, собственно, как бы на травах проводить ту же терапию, какую имела в виду химиотерапия.
Конечно.
Да?
Мы можем позволить клеткам мозга использовать больше энергетических ресурсов организма, мы можем улучшить их питание. И такой накормленный мозг, конечно, по-другому совершенно себя чувствует и начинает откликаться на развивающие воздействия, на занятия с логопедами, с дефектологами, другие какие-то развивающие усилия родителей или семьи. Мы можем обеспечить этот мозг чистой кровью. Очень важное достижение фитотерапии, мы уже много раз об этом говорили, но она реально позволяет поддержать функции печени, которые незрелые у ребенка, улучшить состояние почек, очистить через почки кровь от токсинов. Ну, о кишечнике мы уже много раз с вами говорили. Здесь, конечно, устранение дисбактериоза – это первостепенная задача, потому что из-за неправильного кишечного пищеварения мозг напрямую не получает аминокислот, макро- и микроэлементов и витаминов. Продолжающийся дисбактериоз неизбежно ведет ребенка к гипоксии мозга. Не надо даже никаких ударов по голове. Достаточно того, что в кишечнике
одной
непорядок.
Одной гипоксии, да?
Да, да. И такой ребеночек не может усидеть на месте. У него бессмысленная и беспорядочная активность.
На сникерсах.
Непрерывно, да. Но это отдельно, чем кормить это, такого ребенка.
Отдельный разговор.
Это отдельный
это серьезный разговор.
Очень
да.
серьезный разговор.
Значит, противосудорожное действие трав. А вот очищающие, вы сказали.
Очищающие.
А, собственно, противосудорожное у них есть?
Есть несколько растений, для которых доказана такая противосудорожная активность. Но когда я говорю доказано, я имею в виду, что проводились серьезные эксперименты, в которых...
Ну да, научные.
Строго в стандартных условиях опыта доказана сопоставимая с химическими веществами активность. Таких растений известно очень мало, я хочу подчеркнуть. И среди них еще меньше допустимо применять детям. Мы с вами уже как-то подчеркивали, что, скажем, такой прекрасный седативный рай, как пустырник, или пион.
Детям нельзя.
Детям мы не назначаем, да?
Там алкалоиды.
Хотя у них есть собственная противосудорожная активность и у того, и у другого растения. То есть, есть небольшое количество растительных веществ, обладающих такой прямой противосудорожной активностью, но, конечно, по мощности она несравнима с серьезными фармакологическими препаратами. И вот я почему и разделяла.
Зато сразу. И по побочным эффектам.
Это переносимость, конечно. Я вообще, когда говорю о детской фитотерапии, это исключительно безопасные, не содержащие ядовитых компонентов растений.
Вот, лобазник относится к ним?
Безусловно, лобазник.
Лобазник – это та трава, которую как чай пили на Руси все века. А потом привезли, значит, чай из Индии или из Англии впервые, даже не знаю.
Ну, на Руси пили больше не лобазник,
Александр. А что пили больше?
Пили больше кипрей, знаменитый
кокорский
чай, да. А в нем-то как раз обнаружились алкалоиды, вот с ним-то как раз...
Ничего, мечом помахаешь, понимаете ли, в сражении, и все алкалоиды выйдут.
Ну, это если взрослый, но мы-то сейчас опять...
А детям, да, а детям все-таки иван-чай-то не надо,
Детям мы иван-чай,
да?
давать не имеем права, за исключением только тех случаев, как если бы он был приготовлен по рецептам наших предков.
И, значит, следующая проблема, что мы решаем с помощью лекарственной терапии, это вот как бы все-таки... вернуть вот эту задержку умственного роста, произведённую сильными лекарствами. Вот, получается.
То есть вернуть ребенка к росту.
Трав. Да.
Вы
да.
знаете,
вы же практикующий врач.
Да, это может быть покажется удивительным, но это действительно реальная задача. Вот вчера у меня была одна из моих пациенток, которая уже год наблюдается у меня, и когда мы начинали лечение, я маме откровенно говорила, что с дисбактериозом мы поборемся, иммунодефицит, конечно, у девочки мы откорректируем, и не будет она у нас часто болеть соплями и кашлями и прочими неприятностями. А вот насчет развития мало что могла и обещать, потому что ребенок получал в течение нескольких лет нейролептики, и не было совершенно у меня не было уверенности, что мы сможем все-таки ее вернуть на стезю развития дальнейшего. Девочка мало разговаривала, отдельные практически лепетные речи, отдельные слова, простейшие «ма», «ба», слоги даже, не слова. И прошел год интенсивного лечения, потому что здесь я вот хочу как раз травами. Родителям сказать, да, фитотерапии. Ну, не только, здесь у нас сегодня несколько препаратов еще, Сан Саныч, они химического происхождения, но максимально приближены к природным, это антигипоксанты, о которых мы уже с вами когда-то упоминали, это препараты будущего, по моему глубокому убеждению, потому что, будучи синтезированы, они, тем не менее, очень близко подходят к природным средствам, и самая главная их задача – они восстанавливают энергетический обмен в тканях, и прежде всего в ткани мозга, вот применительно к этой проблеме. Так вот, за год наша девочка серьезно продвинулась вперед. Во-первых, она начала учиться, у нее появился словарный запас. Вчера она мне даже рассказала про себя замечательную сказку, правда грустную, потому что она сказала: «Принцесса, я быть не хочу, я хочу быть бабкой-ёжкой». Но если учесть, что год назад этот ребенок вообще мало понимал обращенную к ней речь и не произносил никаких фраз, и не мог сориентироваться в окружающем, она принесла с собой тетрадку, она показала мне, как она уже рисует. Пока еще, конечно, очень примитивно, но это уже рисунок, который она вкладывает определенный смысл. С ней можно общаться, мама не нарадуется на нее в быту, то есть ребенок стал адекватен в своем домашнем поведении. Ну и самое главное, представьте, она начала заниматься, учиться с ребятками, конечно, тоже отстающими в развитии, но она может высидеть спокойно урок, она понимает, что ей говорят, она двигается вперед. Ну и, наверное, самая большая похвала мне была, когда мама сказала: «Примите, пожалуйста, на прием нашу воспитательницу». Она видит девочку в течение года, она очень хочет у вас поучиться.
Да, это прекрасно. И все-таки вот чем кормить и чем не кормить детей? Все-таки пища может повлиять на вот эту вот гиперактивность?
И очень серьезно. Очень серьезно может повлиять. Здесь, опять-таки, если упрощать, то два таких наиболее частых варианта. Первый вариант, о котором мы обещаем с вами отдельно поговорить, это дети, так называемые аллергики. Ну, почему так называемые, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, но, так сказать, аллергия. И запрещено все, и ребенок питается крайне узким спектром продуктов, то есть рис,
ну да, вымоченная картошка, пища.
Символические намеки на мясо, никаких кисломолочных даже продуктов, то есть овощи, фрукты редкое или вообще отказ от них. То есть скудная, крайне скудная диета, из которой ребенок, конечно, не получает элементарных питательных веществ. Вторая крайность – это дети, живущие вольной жизнью, то есть им разрешается, в принципе, все доступное и даже малодоступное.
Мороженое, пирожное.
Не самое страшное, хотя я тоже не люблю, чтобы вот детки увлекались сладким, мы понимаем, что это может сегодня означать. Но это чипсы, это Сникерс, это какая-то рафинированная, консервированная еда, которая очень плохо сочетается с организмом ребенка. И самое плохое для мозга – это, конечно, искусственные или даже естественные стимуляторы функций мозга. То есть все, что похоже на кофе, все, что похоже на колу.
А, повышающие уровень бодрствования, да?
Да.
То есть они и предрасполагают к повышенной судорожной готовности.
И к повышенной возбудимости. И, безусловно, истощают мозг, потому что кофеин, чем плох, и его аналоги вот такого сорта, которые очень широко эксплуатируются в кока-коле, пепси,
в напитках, там тоже стимуляторы.
Конечно, они не кормят мозг, а они его стягают как плеткой, то есть независимо от уровня усталости, этот мозг должен работать активно. Нарушается сон. Сон в детском возрасте – это главное вообще лекарство, мы знаем. Мозг должен отдыхать полноценно после интенсивно прожитого дня. Этого не происходит. И в течение дня формируется, естественно, сообразно этому и поведение. Так что вот такие компоненты пищи крайне опасны. Кроме всего прочего, конечно, острое, жареное, копченое, соленое, консервы. И почему плохо продукты длительного хранения деткам вот до 7 лет особенно? Потому что там обязательно есть вещества, консерванты. Что это за вещества? Они должны убить бактерии, из-за которых портится продукт. Но надо понимать, что освободиться от этих консервантов, как правило, не удается. Поэтому с пищей они попадают в кишечник и убивают нашу самую главную помощницу, сапрофитную флору, то есть полезную флору кишечника. С другой стороны, я все время мучаюсь одним моментом, Сан Саныч, когда разговариваю с мамами. Да, надо стараться ребенка приблизить к полезному и натуральному питанию. При этом, конечно, не надо перегибать палку, потому что будущее наших детей ближайшее, к сожалению, это все-таки консервированные и рафинированные продукты. То есть они должны к ним, тем не менее, вот несмотря на то, что все, что я сказала, своевременно адаптироваться. Поэтому здесь должен быть какой-то разумный подход.
После 7 лет.
Но лучше это,
да,
делать после 7 лет, конечно.
Да. А вот, Елена Евгеньевна, а я вам дал, значит, недавно книгу Александра Котака под названием «Беспощадная иммунизация». Я знаю, что вы ее с большим удовольствием
и с большим интересом
читаете.
Да, да.
Или вы уже прочитали?
Практически прочитала.
Уже прочитали, но она толстая, между прочим. Но такое серьезное издание, как на ваш счет?
Вы знаете, я начинала с некоторым таким
скепсисом.
Ну,
мы все врачи-консерваторы.
Поскольку, да, я все-таки предпочитаю сугубо научные названия. Здесь смотрелась какая-то такая псевдо, ну, даже не реклама, но, в общем, какая-то такая.
Ну, легкая эпатажность,
да,
есть.
Да, безусловно. Да. И поначалу даже мне показалось несколько предвзято, автор подошел к проблеме. Но чем подкупает эта книга и почему у меня появилось доверие к автору? Он практически нигде не навязывает своих эмоциональных ощущений от вакцинации, что многие авторы на эту тему делают, не дует в трубы, не привлекает какое-то такое внимание общественности к проблеме. Он честно излагает научные взгляды на эту проблему, причем со скрупулезными ссылками, ну, по свойственной мне тоже предвзятости, я так пару ссылок проверила на всякий случай,
ну и как?
Нет сомнений, что это подлинные тексты.
То есть все-таки ближе к монографии у него вот,
да,
этого,
безусловно.
Да?
Серьезное и факты, издание, которые он приводит, они, конечно, удручают на самом деле.
Ну, а вот к вам все-таки приводят детей с детским церебральным параличом, еще какими-то изменениями. А вот вы на фоне вот прочитанного о прививках своей реальной практике встречали какие-то случаи, что все-таки прививка повлияла отрицательно на ребенка, на его здоровье?
К сожалению, я вынуждена констатировать, что такие факты в моей практике были. Я не могла от них никак отмахнуться, потому что я всегда очень подробным образом собираю анамнез и, конечно, всегда пытаюсь для себя прояснить, от какого фактора начались проблемы детские. И, к сожалению, участие детишек с тяжелым поражением мозга мы фиксировали для себя, что да, до определенного момента ребенок развивался.
До прививки.
Я хочу подчеркнуть, это не те дети, которых я сама наблюдала именно с рождения и до. В моей личной практике такого ребенка, чтобы я вот увидела сегодня прививка и завтра поражение мозга, не было. Я могу говорить только о том…
Нет, но есть же анамнез, да, есть история болезни.
Я говорю только о том, что я могла выяснить у родителей и, посмотрев, конечно, по истории болезни, факты их госпитализации и так далее. Вот несколько таких случаев в моей практике было, когда четко совершенно ребенок шел по жизни так, как ему положено, развивался до определенного момента, затем прививка. Практически разные там варианты, но чаще всего это заболевание, то есть повышалась такая постпрививочная, поствакцинальная реакция, которую можно расценивать по-разному, но протекает, как правило, в виде высокой температуры, лихорадки и некоторых других проявлений. И с этого момента, ну, не с чем больше было связать, отчетливо шел процесс деградации мозга или его функций, или развивался некий дальше энцефалитный процесс. В общем, поражение мозга, которое дальше привело ребеночка, в общем, в тяжелое состояние. К сожалению, такие факты есть.
А что можно предположить? Вот сам по себе элемент прививки, там, скажем, вот вирус полиомиелита или бацилла Коха, или консерванты, то есть ртуть, там что там, значит, формальдегид, еще какие-то элементы могут негативно повлиять, на ваш взгляд? Вот, ну, предположим, все-таки опыт у вас большой. И…
Я предполагаю, здесь возможны два варианта. Первый вариант, когда даже самая замечательная прививка, но все, кто занимается прививками, иммунологи и доктора, собственно, практики, все об этом знают. Есть ослабленные возбудители, которые есть в прививке, и ребенок…
Живые.
Да, живые. Ребенок ослаблен, у ребенка, у конкретного ребенка может быть в этот момент снижен иммунитет, не учтено, что он, предположим, неделю назад перенес какое-то банальное ОРЗ, либо перенес удаление зуба, ему назначали антибиотики, они все иммунодепрессивные. То есть прививка совпала с неблагоприятным внутренним состоянием ребенка, у него иммунная система не была готова к этой атаке ослабленным возбудителем, она не то что не стимулировалась, она не ответила, и развивается практически специфический процесс инфекции.
Именно вот эта инфекция, от которой
очень
и прививали.
Очень надо тщательно взвешивать состояние ребенка, нельзя, я всегда, и меня так учили мои учителя в свое время в Первом медицинском институте, ни в коем случае нельзя бездумно всем деткам, не глядя, так сказать, проводить вакцинацию, очень тщательно взвешивать состояние ребенка, в каком он сейчас находится. Дети динамичны, их иммунитет и общее состояние резистентности меняется. А вторая сторона этого вопроса, она, к сожалению, предсказуема гораздо больше. Часть вакцин, которые готовятся сегодня, содержит в остаточных количествах такие тяжелые яды, просто яды натуральные, ртуть, формальдегид. Конечно, как человек, много лет работавший и с аптеками, и имеющий представление, что происходит у нас на заводах, я хочу сказать, что там работают достаточно самоотверженные люди. Но, к сожалению, от некоторых веществ не так просто избавиться. Поэтому в идеале прекращать выпуск тех вакцин, где использовали для ослабления возбудителя такие токсические вещества. Я знаю, что такие сегодня приняты меры, и насколько только они действенны, я пока не могу ответить. Кроме этого, вот что меня очень насторожило, и, насколько я понимаю, современная наука пока не может этого преодолеть, при получении вакцин неизбежна ситуация, когда организм, в котором вырабатываются антитела, и если он используется как промежуточный, скажем, при изготовлении некоторых вакцин и сывороток используют животных как промежуточных, так сказать, объектов. Там может быть как бы засорение этой вакцины ДНК, то есть нуклеиновыми кислотами других возбудителей.
А, то есть там вирусы. Оказывается смесь, да?
Да.
То есть там нету вот чистая против дифтерии, чистая против туберкулеза.
Нет, такие
там
вакцины
смесь все-таки
есть, но это не всегда практически возможно.
Ну да, в условиях реального производства.
Конечно. Такие случаи могут быть. И вот это проблема проблем. Те известные, в общем-то, в науке ситуации, когда вакцины снимали с применения, они описаны, и ранее были описаны, и вот доктор Коток это еще подробно тоже у себя приводит эти случаи. Нет управы, что называется, на эти нуклеиновые кислоты, а они несут с собой чужеродную информацию и, конечно, могут нанести вред. Пока что это труднопреодолимая задача, и каждый раз с каждым препаратом это решается.
Ну вот эту вот живую вакцину, живого микроба или вируса, его подавляют во время производства какими-то антибиотиками, правильно?
Да, есть еще одна неприятность. Не сам возбудитель, а для того, чтобы обезопасить будущий препарат от наслоения бактерий, чтобы они там не появлялись дополнительные, применяют антибактериальные препараты. И вот я с сожалением узнала, что это высоко токсичная для организма человека и особенно для организма ребенка группа антибиотиков, гентамицин, канамицин. Это препараты, против которых, в общем-то,
ужасные.
Я, как фармаколог, всегда выступала негативно, поскольку сегодня мы без них уже можем реально обходиться при борьбе с инфекциями. У нас появились более безопасные и более эффективные средства.
Да, это же дети глохнут.
А эти препараты нейротоксичны, не только глохнут, Сан Саныч. В общем-то, нейротоксичность, то есть они
на мозг
токсически действуют на любые нервные клетки.
На все нервные
клетки. И ребенок,
клетки,
конечно, начинает отставать в развитии. Самые негативные последствия — не только глухота, хотя уже даже одна глухота — это более чем достаточно, чтобы ребенок решился.
Да, знаю я такие
будущего
случаи, и достаточно.
К сожалению, их немало.
Очень тяжелые случаи.
Да.
Спаси Господи, дорогие братья и сестры, мы сегодня с профессором Лисиовской Еленой Евгеньевной, доктором медицинских наук, обсуждали вопросы педиатрии, обсуждали вопросы гиперактивности, возбудимости детей, влияние различных влияющих факторов, в том числе и прививок на детские заболевания, и возможности фитотерапии как выхода из этих проблем, спасения детей и продвижения их к здоровью, развитию.
Я бы хотела к этому добавить, ко всему тому, что мы говорили,
да, пожалуйста,
что есть одно мощное противоядие против, да, всяких неправильных воздействий на организм ребенка, универсальная защита, которой в совершенстве, в принципе, владеют с детства все люди. И все это умеют и знают родители, но иногда забывают воспользоваться. Ребеночка надо любить.
Да.
И относиться к нему во всех ситуациях с добром. Если вы к нему по-доброму относитесь, если вы его любите, вы всегда найдете правильный выход из ситуации.
Это верно. Спаси Господи, дорогие братья и сестры. С вами была передача «Консилиум», врач-фитотерапевт Трифанов Александр Александрович и профессор Лисиовская Елена Евгеньевна.